Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Чечне подорвались на мине два российских солдата. Литва резко осуждает преследование оппозиции в Белоруссии. Сергей Лавров ведет в Москве переговоры с делегацией Хамаса. В Итумкалинском районе Чечни на мине подорвались два российских солдата. Об этом и других происшествиях в республике рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Во время проведения военнослужащими районной комендатуры инженерной разведки сработало заложенное на лесной тропинке самодельное взрывное устройство. Получили тяжелые ранения, госпитализированы двое военнослужащих контрактников. Причастные к закладке мины не установлены. В Октябрьском районе Грозного на улице Алексеева накануне произошла дорожная авария. Автомобиль «Волга» с двумя сотрудниками Старопромысловского райотдела милиции чеченской столицы столкнулся с грузовиком «КамАЗ» с тремя жителями Чечни. Милиционеры, по чьей вине произошла авария, от полученных травм скончались на месте. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
И в Литве правящая социал-демократическая партия выступила с заявлением по поводу преследования кандидатов в президенты Белоруссии от оппозиции Александра Казулина, которого обвиняют в хулиганстве, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Грубые действия против оппозиции позорят их исполнителей и нарушают принципы демократии и честной избирательной кампании, говорится в заявлении литовских социал-демократов, лидером которых является премьер-министр страны Альгирдес Бразаускас. В заявлении содержится призыв к социал-демократам других европейских стран поддержать Казулина и потребовать, чтобы он имел возможность на равных баллотироваться в президенты. Ранее МИД Литвы выразил официальному Минску недовольство, как сказано в документе, распространяющимися вымыслами о готовящихся в республике якобы с помощью Литвы переворотах. Другой кандидат президента Беларуси Александр Миленкевич в недавнем интервью литовскому радио заявил, что нормальных выборов он не ожидает. А известный белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько предрекал, Лукашенко станет удерживаться во власти силовыми методами. Фальсификация выборов будет тотальной, сказал он. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Россия предупреждает Хамас, что у него не будет будущего, если он не трансформируется в политическую партию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал это заявление в Москве перед началом переговоров с представителями этой радикальной палестинской группировки. Лавров призвал Хамас соблюдать все соглашения с Израилем, которые были уже заключены властями палестинской автономии. Лидер делегации Хамас Халед Мишаль заранее предупредил, что не намерен обсуждать в Москве вопрос о признании Израиля. Визит делегации Хамаса в Россию вызвал негативную реакцию в Израиле, рассказывает Равшан Гусейнов.
Представитель Хамаса в Газе Сами Абу Зухри заявил, что факт визита делегации Хамаса в Москву – декларация провала попыток Вашингтона изолировать Хамас на международной арене. «Хамас, благодаря визиту в Москву, стоит на пороге мирового признания», – сообщил Абу Зухри. «Мы обеспокоены процессом легитимации Хамаса, который нивелирует наши попытки вынудить террористов реформироваться в политическую партию», – заявил представитель израильского МИДа Марк Рейгев. В четверг Министерство иностранных дел Южноафриканской Республики в Йоханнесбурге подтвердило факт приглашения лидеров Хамаса для переговоров. О намерении провести переговоры с Хамасом ранее сообщало правительство Венесуэлы. Израильское правительство выступает против подобных переговоров. В Иерусалиме подчеркивают, что контакты с Хамасом можно осуществлять только после того, как организация отвергнет насилие, признает государство Израиль и соглашения, подписанные ранее палестинской стороной. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Переговоры в Вене между представителями ЕС и Ирана завершились сегодня безрезультатно. Один из руководителей ЕС Хавьер Солана заявил.
К сожалению, мы не смогли сегодня достичь соглашения. Мы надеялись, что они будут способны на это, но договориться оказалось невозможно. Я бы сказал, что атмосфера была очень хорошей, конструктивной, но, к сожалению, в конце концов, мы не смогли заключить соглашение.
Сказал Хавьер Солана. Это была последняя попытка урегулировать кризис накануне назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, на котором будет обсуждаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН.
Радио Свобода. Новости.
Прокуратура Москвы объявила в розыск уроженца Молдавии Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина, говорит представитель прокуратуры Сергей Марченко.
В следственной группе прокуратуры города собрано достаточно доказательств, позволяющих подозревать в совершении убийства Вельчева Игоря Александровича, 84-го года рождения, уроженца города Кагул, Республики Молдова, который скрывается от следствия, в связи с чем объявлен в розыск.
Сказал представитель прокуратуры Москвы. Илья Зимин был убит в своей московской квартире 26 февраля. Следствие исключает связь убийства с его профессиональной деятельностью. Фильм о так называемом «ротенбургском людоеде» Армине Майвесе решением суда во Франкфурте запрещен к показу в Германии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Суд таким образом удовлетворил иск адвокатов Майвеса, уже осужденного на 8,5 лет тюрьмы, за то, что он убил другого человека якобы по его желанию и ел потом его мясо. Суд согласился, что выход фильма является нарушением прав Майвеса как личности. В фильме изменены имена, но сохранены многие детали из дела Майвеса, которые сейчас заново рассматривается по иску прокуратуры. В формулировке решения суда говорится, что права личности весят в этом случае больше, чем свобода творчества. За нарушение запрета прокатчикам грозит штраф в размере 250 тысяч евро или даже тюрьма на срок до 6 месяцев. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сенат США проголосовал за продление действия так называемого «патриотического акта» закона о мерах по борьбе с терроризмом. Закон, принятый после терактов 11 сентября 2001 года, расширяет полномочия спецслужб, предоставляя им доступ к частной информации. Документ вызвал в США бурные дебаты по вопросам прав человека. В окрестностях афганского города Кандагар при взрыве ранены 5 канадских военнослужащих. Смертник направил заминированную машину на бронетранспортер. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Чечне подорвались на мине 2 российских солдата. Литва резко осуждает преследование оппозиции в Белоруссии. Сергей Лавров ведет в Москве переговоры с делегацией Хамаса.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Могут ли миллионы россиян остаться без работы или одежды из-за новых законов о таможенных пошлинах? В Москве открылась выставка современного искусства. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской, а возможно и международной теме этого часа. В таможенном законодательстве России произошли изменения, которые, по мнению многих экспертов, скажутся на характере так называемого челночного бизнеса в стране, причем скажутся радикально. Проще говоря, новые нормы беспошлинного ввоза товаров в страну могут очень осложнить этот вид коммерции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Норма беспошлинного ввоза товара в страну на одного человека изменяется с 5 до 35 килограммов. Пересекая таможенную границу беспошлинно до изменения таможенных правил можно было еженедельно, а после изменения – ежемесячно. Ужесточение коснутся только так называемых челноков, пересекающих границу на автобусах, и туристических компаний, обслуживающих этот вид бизнеса. Многих московских шоп-туристов и продавцов их товаров изменения не напугали, рассказывает наш корреспондент Антон Лисин.
С 1 марта торговцев на вещевых рынках Москвы меньше не стало. Я побеседовал с некоторыми из них.
Ну, молодежь ведь уже давно зажимает, так что вот как? Что с ввозом, что с этим, с налогами? Сейчас налоги период повысили. Товар меньше, наверное, будет. Если ввоз там дорогой будет, да? Килограмм там меньше, да? Значит, наверное, меньше возить будут. Цены сам только поднимут. Товар мало, цены поднимаются. Ну, наверное, скоро ликвидируют вообще. Все к этому идет.
Думаю, как было, так и будет сейчас, потому что... Ну, ввоз там как было? На 30 килограмм сейчас, да? И раз в месяц. Ну, все равно пути найдутся. В любом случае. Будут как-то что-то будут делать, но все равно будут провозить. Это наш бизнес не умрет. Ничего не изменится, я так думаю. Больше будут платить, но также будут провозить все.
А я отечественным товаром только. Я слыхал про Питер с Финляндией. Тут таможни работы лишают народ. Конечно, русский народ, как говорится, ушлый. Что-нибудь придумает, но не знаю.
Это мелком торговля, которая не оптом, а розничная торговля. Это ему, конечно, плохо будет. А мне кажется, это же самое. Просто побольше деньги возьмут там в аэропорт.
Я ничего не думаю. Я знаю, что цены поднимутся, и все, больше ничего не думаю. И отразится это не на мне, а я, в свою очередь, возьму на простом смертном. И это просто ничему не приведет.
Так отвечали продавцы Измайловского и Черкизовского рынка в столице.
От изменений таможенных пошлин в России пострадают и производители в Турции, считают специалисты. Ежегодно за турецкими товарами в Стамбул из России прибывает около 30 миллионов человек. С 1 марта этого года бизнес-предприниматель находится под серьезной угрозой. Наш корреспондент Ирина Солнцева посетила стамбульский рынок Лялили, основное место челночной торговли. Более 10 лет турецкие и российские предприниматели создавали здесь уникальную торговую систему, которая позволяет людям заказывать на месте нужный товар приличного качества и сразу отправлять его в Россию.
В Лялили царит настоящая паника. Закрыты большинство компаний грузоперевозок. Аэропорты Москвы и других крупнейших городов неопределенное время не принимают товар из Стамбула. На складах турецких фирм-производителей за несколько дней скопились тонны товаров. Хозяин магазина Джинсов Ахмед считает, что наступили тяжелые времена. Допустимый вес очень мал. 15 пар брюк весят примерно 35 килограммов. Что же можно заработать на этом? Теперь этот бизнес будет невыгодным. Из-за новых правил резко подорожают турецкие вещи. Китайские компании воспользуются ситуацией и полностью захватят российский рынок. Представитель фабрики кожаных изделий Мехмет полагает, что ограничение поездок до одной в месяц сделает вообще невозможным этот бизнес. Сегодня большие проблемы с доставкой товара, который приходит только через месяц. Если люди будут приезжать раз в месяц, получится, что товары будут приходить через год. Это настоящий бред, отголоски коммунистической системы. Я сам несколько лет жил в России, видел, как живут люди. Москва жирует, а провинция живет бедно. Большинство людей кормится за счет рынков. Ежегодно за турецким ширпотребом в Стамбул из России прибывают около 30 миллионов человек. Ирина из Стамбова челночит более 10 лет.
Борьба против челноков продолжается уже много лет. И говорят, что это серый бизнес. Но люди просто пытаются заработать деньги на хлеб, для того, чтобы обеспечить свою семью, прокормить детей. Ляли-ли нас вот кормит. Мы не навариваем сотни тысяч долларов. Ляли-ли нет олигархов и миллионеров, куда ездят. Нормальные, простые люди.
В Лялили также подсчитывают убытки. Более 100 тысяч человек, рабочие на фабриках, торговцы, продавцы, занятые в этом бизнесе, останутся без работы. Хозяева фабрик разводят руками. До недавнего времени россияне оставались самыми желанными клиентами. Однако правила челночной торговли на протяжении многих лет постепенно ужесточались. В 1996 году товарооборот Лялили насчитывал около 9 миллиардов долларов. В этом году, по информации газеты «Милиет», не более 3 миллиардов долларов.
Это был материал нашего стамбульского корреспондента Елены Солнцевой. Пострадают от новых таможенных правил и те, кто занимается челночной торговлей с Польшей и Китаем. А на этих направлениях работает еще больше россиян, чем на турецком. Жители российских городов, наладившие поставки товаров широкого потребления из Москвы, пока не видят повода для беспокойства, рассказывает наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин.
Классический предприниматель Челнок, который едет в Турцию, чтобы набить огромные клетчатые сумки ширпотребом из кожи и текстиля, это исчезающий тип в среднероссийской провинции. Такой вывод можно сделать на основании разговоров с ульяновскими предпринимателями. Этот вид бизнеса умирает вследствие нерентабельности.
Сейчас никто в Грецию не поедет, чтобы запихать в сумки 4-5 штук. Сейчас уже не то время.
Такое мнение высказывает индивидуальный предприниматель Алла Нейман.
Все, что я приобретаю, я стараюсь в последнее время приобретать на внутреннем рынке. Поэтому с таможней у меня никаких контактов в последнее время нет. Все серьезные солидные компании зарубежные уже имеют свое представительство в Москве. Я работаю по интернету, там есть интернет-каталоги, делаю заявки.
Как объясняют предприниматели, чтобы челночный бизнес на импортной одежде был прибыльным, надо иметь оборотный капитал не менее 10 тысяч долларов. В любом случае, такая партия шуб или кожи весит более 50 килограммов. Предприниматель Ренат Алмакаев торгует дубленками и кожаными куртками. Раньше он сам ездил в Турцию за товаром. Предприниматель считает, что новые таможенные правила затронут в основном дальневосточных челноков, регулярно пересекающих с товаром российско-китайскую границу. А на ульяновском рынке кожаные меховые одежды существенно не отразятся.
Это был материал нашего корреспондента в Ульяновске Сергея Гогина. Однако уже сегодня чиновники говорят о намерениях с будущего года еще раз сократить нормы беспошлинного ввоза товаров. По словам директора Департамента госрегулирования внешнеэкономической деятельности и таможенного дела Минэкономразвития России Галины Баландиной, максимальный размер разрешенного беспошлинного ввоза потребительских товаров в Россию может сократиться более чем в 4 раза – с 65 до 15 тысяч рублей. Новые поправки в таможенный кодекс уже находятся на межведомственном согласовании. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация «Хамас» не намерена обсуждать с российским руководством вопрос о признании Израиля, заявил лидер прибывшей в Москву делегации Халед Мишааль. У представительства палестинской автономии в Москве разогнана несанкционированная акция протеста против визита представителей «Хамас» в Россию. Переговоры в Вене между представителями ЕС и Ирана завершились безрезультатно. Это была фактически последняя попытка урегулировать кризис накануне назначенного на 6 марта заседания МАГАТЭ, на котором будет обсуждаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. В Итом-Калинском районе Чечни на мине подорвались два российских солдата, оба госпитализированы с тяжелыми ранениями. В Омске около 2000 человек сегодня провели акцию протеста против реформ ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. В числе главных тем – итоги европейского турне президента Путина, Россия как мировой центр хранения ядерного топлива и отходов, итоги конференции МАГАТЭ в Москве, исламист Рэмбо, история турецкого боевика «Долина волков» в Европе и взгляд ученого на природу слухов. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Какие темы сегодня привлекли ваше внимание?
Добрый вечер, Александр. Визиту президента Буша в Индию и Пакистан уделяется, конечно, главное внимание на страницах американских газет. И вот что говорится в комментарии на эту тему в газете Wall Street Journal. Визит президента Буша имеет целью заставить президента Мушаррафа забыть о визите в 2000 году президента Клинтона. Клинтон прилетел в Пакистан на 5 часов, имел частную встречу с Мушаррафом, а потом выступил на пакистанском телевидении и публично отчитал его. Клинтон также назвал Южную Азию с ее ядерным оружием самым опасным местом в мире. Он признал за Пакистаном статус стратегического партнера, с чем правительством приходится иметь дело. И сегодня это тоже как нельзя актуально. Клинтон тогда отметил, что его визит нельзя рассматривать как поддержку переворота Мушаррафа, а возврат к демократии – главная задача, сказал он. Когда же президент Буш встретится с прессой в субботу, он встанет на сторону Мушаррафа. Мушарраф предстанет другом, приятелем, мужественным человеком, а Пакистан будет назван ключевым партнером по борьбе с терроризмом. Президент будет очень тщательно выбирать слова, говоря о демократизации. Президент Буш считает, что политика Мушаррафа способствует развитию демократии в стране, в то время как его оппоненты и гражданское общество видят в ней препятствие истинно демократическому процессу. Положительной переменой в отношениях двух стран стала бы поддержка президентом США Мушаррафа наравне с поддержкой пакистанских гражданских институтов. Это были выдержки из комментария в газете Wall Street Journal, а в редакционной статье газеты New York Times говорится: «Нет лучшего примера, чем Пакистан, чтобы продемонстрировать состояние отношений США с мусульманским миром». Вот почему визит президента Буша в Исламабад мог бы помочь перебросить мост через пропасть между мусульманами и Западом. К сожалению, непродуманный ядерный договор с Индией, кровным врагом Пакистана, разрушает эту надежду. Пакистану такого договора не предлагают, и поэтому время за столом переговоров будет потрачено впустую, а могло бы быть эффективно потрачено на обсуждение путей развития отношений с пакистанским народом. Жаль, пишет «Нью-Йорк Таймс», что единственное, о чем печется президент, так это о пакистанском военном диктаторе Мушаррафе, а не о пакистанском народе. Генералу Мушаррафу еще только предстоит позволить провести демократические выборы, что он многократно обещал после переворота более чем 6 лет назад. А администрация президента, заявляющая, что желает установления демократии в мусульманском мире, продолжает оказывать на него слишком мало давления. С другой стороны, Мушарраф оказывает мало давления на президента Буша по вопросу договора о свободной торговле, который может сплотить Америку и Пакистан в такой степени, в какой их не сплотят никакие саммиты и поставки истребителей F-16. Договор о свободной торговле такого рода, какой Соединенные Штаты заключили с Иорданией и Марокко и целым рядом других стран, значил бы создание многих рабочих мест в текстильной промышленности Пакистана и укрепление экономического благосостояния среднего пакистанца. Но не ожидайте от визита ничего подобного. Встреча Буша с Мушаррафом – это встреча двух лидеров, которых интересует продажа оружия, а не благосостояние пакистанцев. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Большое спасибо, Ирина. С нами на связи была корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова с обзором свежих американских газет. А сейчас на очереди актуальный репортаж из Белоруссии. Напомню, вчерашний 14-й по счету день агитационной кампании, 2 марта, оказался самым насыщенным для всех кандидатов в президенты Республики Белоруссия. Сергей Гайдукевич в качестве депутата Палаты представителей и Александр Лукашенко как действующий президент участвовали в первом дне работы Всебелорусского народного собрания, на котором Лукашенко выступил с трехчасовой речью. Задержанный спецназом Александр Козулин в отделении милиции разбил портрет Лукашенко. А Александр Меленкевич просто вывел на улицу около 5000 своих сторонников. Обо всем этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Встреча Александра Меленкевича с избирателями должна была состояться на площади Свободы. Однако все прилегающие кварталы в итоге были оцеплены милицией и перегорожены турникетами. Собравшимся ничего не оставалось, как выйти на проезжую часть и двинуться в сторону Дворца спорта, что в полукилометре от площади Свободы. Однако на полдороге митингующих встретил спецназ. Меленкевич в итоге провел импровизированную пресс-конференцию на пустыре, прямо на берегу реки Свислыч. В это же время по белорусскому телевидению были показаны записанные заранее телевыступления Александра Меленкевича и Александра Козулина. Обращение Козулина было купировано в тех местах, где речь шла о детях действующего президента и одном из фактов биографии нынешнего президента, который тот будто скрывает. Напомню, что Александр Козулин был задержан утром 2 марта во Дворце культуры железнодорожников при попытке попасть на встречу делегатов Всебелорусского народного собрания перед их отъездом во Дворец Республики. Из районного управления внутренних дел Октябрьского района он вышел вечером. В отношении него возбуждены 2 уголовных дела и 1 административное. Сразу же после выхода Александр Козулин дал интервью «Радио Свобода». Александр Владиславович, как с вами обращались в управление внутренних дел?
Для начала они меня запихнули в рафик, как барана, и в рафике продолжали издевательство. Затем, когда привезли сюда, то против меня, значит, было возбуждены 2 уголовных дела по факту хулиганства и 1 административное по факту тоже хулиганства в ДКЖ.
Действительно ли в управлении внутренних дел вы разбили портрет Александра Лукашенко?
Да, это правда, потому что я полагаю, что только один человек в нашем государстве мог дать команду на совершение таких противоправных действий в отношении кандидата в президента и его доверенных лиц. Наша страна – это страна зазеркалья и страна тоталитарного произвола. Диктатура есть диктатура. Если Лукашенко снимет меня как кандидата в президенты, он покажет свое бессилие, и все его хваленая поддержка народа является чистым блефом, потому что он боится и Козулина, и боится своего собственного народа.
Настроение белорусов после 2 марта изменится?
Я думаю, что стало очевидно абсолютно всем, и если кто-то еще сомневался со стороны международной общественности и Российской Федерации, то думаю, что последние сомнения развеяны. Диктатор рвется к власти и не будет поступаться ничем, вплоть до применения силового воздействия и оружия. То, о чем он говорил, что он будет защищать свою власть с автоматом в руках до последнего патрона.
Вчера случилось и беспрецедентное для Белоруссии событие. Сотрудники правоохранительных органов открыли стрельбу по машине, в которой находились активисты штаба кандидата президента Александра Козулина. Как сообщил один из свидетелей, инцидент произошел недалеко от Октябрьского управления внутренних дел, куда был доставлен избитый сотрудниками правоохранительных органов Козулин. К управлению подъехал автомобиль, в котором находились члены команды Козулина. У одного из них был фотоаппарат со снимками задержания 20 активистов штаба у здания райуправления. В машину попытались проникнуть сотрудники в штатском, однако молодые люди успели закрыть двери и сделали попытку уехать. Тогда один из сотрудников достал пистолет и начал стрелять по колесам автомобиля. Молодые люди заехали за угол здания и скрылись с места происшествия. По словам свидетеля, когда другие активисты попытались найти автомобиль, его на месте происшествия уже не оказалось. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Традиционная уральская научная конференция «Демидовские чтения» переросла в этом году во Всероссийский научный форум, который начался в Москве с 1 по 3 марта, шел в Екатеринбурге, а закончится он в Томске. «Демидовские чтения» в этом году совпали сразу с двумя датами – 350-летием со дня рождения знаменитого уральского промышленника Никиты Демидова и 70-летием вице-президента Российской академии наук Геннадия Месяца. Их кульминацией станет вручение национальных демидовских премий. Об этом рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова.
6 марта выдающимся российским ученым, внесшим существенный вклад в развитие науки, будет вручена Демидовская премия 2005. Церемонии вручения предшествуют Демидовские чтения, курс лекций для молодых ученых и студентов, которые прочтут лауреаты премии прошлых лет, рассказывает мой коллега Олег Вахрушев.
Демидовские премии были учреждены в 1832 году уральским горнопромышленником Павлом Николаевичем Демидовым. В списке их лауреатов имена, составившие славу российской науки, создатель периодической системы Дмитрий Иванович Менделеев, путешественники и географы Иван Федорович Крузенштерн и Фердинанд Петрович Врангель, знаменитый хирург Николай Иванович Пирогов и многие другие. Новейшая история Демидовской премии началась в начале 90-х годов по инициативе академика Геннадия Месяца, ныне вице-президента Российской академии наук. В то время в Екатеринбурге был создан научный Демидовский фонд, который взял на себя обязанность ежегодно вручать Демидовскую премию, говорит исполнительный директор фонда Евгений Романов.
Премия восстановлена в 93-м году, когда вообще было плохо очень с поддержкой науки. И тогда это была и материальная помощь, конечно, в первую очередь тем выдающимся людям, которые сделали существенный вклад в науку. А сейчас она приобрела общенациональный характер. Рейтинг ее очень высок. О ней знают не только в России, но и за рубежом. Хотя зарубежным ученым мы не присуждаем премию.
Вручению премии предшествуют Демидовские чтения. Несколько дней лауреаты премии прошлых лет читают лекции молодым ученым и студентам, приехавшим со всей России, говорит ректор Уральского государственного университета Владимир Третьяков.
Лекции читают лауреаты с 1996 года. В этом смысле сегодняшний праздник российской науки юбилейный. Особенностью этого юбилейного праздника является то, что мы здесь в университете организовали стендовые доклады лучших ученых молодых России. Они выставлены в фойе актового зала, и академики обязательно с ними познакомятся.
Отдельным мероприятием нынешних Демидовских чтений стало торжественное заседание собравшихся ученых, посвященное 70-летнему юбилею почетного гражданина Екатеринбурга, вице-президента Российской академии наук, академика Геннадия Месяца. А сегодня свои лекции для молодых ученых и студентов прочтут лауреаты Демидовской премии 2005 года. Академики Олег Крохин, Николай Лякишев и Алексей Конторович. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Валерий Чарушин, сопредседатель программного комитета Демидовских чтений, вице-президент Уральского отделения Российской академии наук, сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Итак, мы уже благодаря Олегу Вахрушеву знаем, кто получит Демидовские премии за 2005 год. Чуть подробнее, пожалуйста. Это физик, геолог
и металлург. Николай Павлович по специальности научной является физико-химиком. Он сделал большой вклад в эту область и, конечно, как директор института металлургии, он внес также огромный вклад в развитие металлургической отрасли в нашей стране.
Мы говорим
о Николае Павловиче Лякишеве. Академик, директор Института металлургии имени Байкова в Москве, человек, который связан в своей деятельности с Уралом. Два других лауреата из Москвы. Это Олег Николаевич Крохин, физический институт Академии наук имени Лебедева. В этом институте много рождалось научных идей и блестящих свершений. Достаточно упомянуть, что это институт, который воспитал 7 нобелевских лауреатов.
Но Нобелевской это мы уже об институте говорим, да, о лауреатах. Давайте о лауреатах.
Давайте
еще
о лауреатах.
Третий у нас лауреат.
Третий лауреат — Алексей Емельевич Конторович. Он из Сибири, из Новосибирска. И это специалист в области разведки полезных ископаемых, в первую очередь нефтяных месторождений. Это геолог.
Сегодня заканчивается екатеринбургская часть демидовских чтений традиционной уральской научной конференции, которая в этом году переросла во Всероссийский форум. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» был сопредседатель программного комитета демидовских чтений, вице-президент Уральского отделения Российской академии наук, академик Валерий Чарушин.
Рассказывала Светлана Кулешова. Сегодня в 9 вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую по пятницам ведет мой коллега Игорь Померанцев. В числе главных тем его программы – жизнь провинциальных актеров, конец истории украинских кобзарей и из архива программы о поэте Геннадии Айги. Повтор завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30 и основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация «Хамас» не намерена обсуждать с российским руководством вопрос о признании Израиля, заявил лидер прибывшей в Москву делегации Халед Мишааль. У представительства палестинской автономии в Москве разогнана несанкционированная акция протеста против визита представителей «Хамаса» в Россию. Задержаны 7 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Переговоры в Вене между представителями ЕС и Ирана завершились безрезультатно. Это была фактически последняя попытка урегулировать кризис накануне назначенного на 6 марта заседания МАГАТЭ, на котором будет обсуждаться вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В Итум-Калинском районе Чечни на мине подорвались 2 российских солдата, оба госпитализированы с тяжелыми ранениями. В Омске около 2000 человек провели акцию протеста против реформы ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги. Никто из представителей власти к митингующим не вышел. Акции протеста прошли сегодня также в Новосибирске и на Камчатке. В Петербурге снова совершено нападение на иностранца. Минувшей ночью 2 молодых людей, угрожая пневматическим пистолетом, отобрали у 20-летнего студента из Ливана мобильный телефон. Европейский Союз крайне обеспокоен задержанием в Белоруссии оппозиционного кандидата в президенты Александра Козулина. Евросоюз призывает белорусские власти гарантировать личную безопасность всех, кто баллотируется на выборах. Под Багдадом совершено нападение на фабрику, сообщается о гибели по меньшей мере 25 человек, в основном местных шиитов. Предположительно, нападение совершили суннитские повстанцы. Сенат Соединенных Штатов проголосовал за продление действия так называемого «патриотического акта» – закона о мерах по борьбе с терроризмом. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и сегодня, напоминаю, 3 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Правозащитник Ранит Любарский рассказывает о Сергее Ковалеве, ученом-биологе, правозащитнике, в этот момент отбывающем срок в уральском лагере строгого режима. Накануне Ковалеву исполнился 51 год, 3 марта 81 года.
Впервые имя Ковалева стало широко известным в 69 году, когда он наряду с 14 другими советскими правозащитниками выступил с инициативой письма в Организацию Объединенных Наций и принял участие в организации первой правозащитной ассоциации, инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе. Очень много энергии и сил потратил он на помощь заключенным и их семьям. Особо следует выделить шаг Ковалева, который он сделал вместе с Татьяной Великановой и Татьяной Ходорович в 1974 году. Тогда, незадолго перед этим, было прекращено издание «Хроники текущих событий». Прекращено после тяжелых событий, связанных с арестом Якира и Красина, с их предательством правозащитного движения. И вот в 1974 году Ковалев, Великанова и Ходорович объявляют о том, что они принимают на себя ответственность за распространение «Хроники текущих событий». Тогда это был первый поступок такого рода, когда человек открыто заявил, что он будет продолжать правозащитную деятельность, что он будет продолжать распространять самиздат, что он не видит в этом не только ничего криминального, но, наоборот, считает это своим гражданским долгом. И вот 28 декабря 1974 года Сергей Ковалев был арестован. Это был тяжелый удар по правозащитному движению. Дело в том, что Ковалев был не только активным членом правозащитного движения, он был не только крупным ученым, он был одним из самых любимых среди правозащитников людей. Андрей Дмитриевич Сахаров числил и числит его в числе своих самых близких и лучших друзей. Ковалев был приговорен к 7 годам лагерей и 3 годам ссылки. В судебном разбирательстве он не участвовал. Он отказался принимать участие в этом фарсе. Отбывает наказание Ковалев в пермских лагерях. Отбывает его тяжело. Ковалева постоянно содержат на жестком режиме. Он почти не получает писем, он почти не получает свиданий. Это неоднократно подвигало Ковалева на голодовки. Не хочется сейчас пожелать Ковалеву, чтобы этот последний год был для него, может быть, не самым трудным из всего, что предстоит. Он благополучно окончил свой тяжелый срок.
О правозащитнике Сергее Ковалеве рассказывал Кранит Любарский. Радио «Свобода», 3 марта 1981 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона мой коллега Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Китай объявил о создании новой группы доменных имен на базе китайских иероглифов. Китай ввел 4 домена верхнего уровня, которыми он намерен управлять самостоятельно. Таким образом, Китай получит возможность частично отказаться от глобальной системы доменных имен, которую контролирует компания ICANN. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Как считают специалисты, этот шаг Китая потенциально может привести к расколу единого интернет-пространства. Один из доменных регистраторов сказал: «Фрагментация опасна как для ICANN, так и для конечных пользователей. Если появится несколько версий одного и того же домена, пользователи могут утратить доверие ко всей системе. Если кто-то откроет домен .com на другом корневом сервере, конечный пользователь уже не может быть уверен, что попал именно туда, куда шел. Это как один телефонный номер, принадлежащий двум разным людям».
Новости коротко. Компания Sony Ericsson представила мобильные телефоны, предназначенные для пользователей интернета, ведущих сетевые журналы. Телефоны имеют возможность напрямую связываться с поисковой системой Google и сервисом интернет-журналов Google Blogger. Телефоны снабжены камерами высокого разрешения. Возможность фотосъемки и высокая скорость доступа в интернет делает телефоны инструментом для получения и распространения изображений. Ожидаемая розничная цена телефонов составит около $400. Компания Google оптимизировала сервис Google News для мобильных телефонов. В мобильной версии Google News отображаются новости только с тех сайтов, которые поддерживают просмотр с помощью мобильного телефона. По любой ссылке, которую пользователь видит на экране, загружается оптимизированная версия страницы. 1 марта в англоязычном разделе свободной интернет-энциклопедии Википедия появилась миллионная статья. Это статья о железнодорожной станции Джордан-Хилл в Шотландии. Свободная интернет-энциклопедия Википедия содержит 3 300 000 статей на 125 языках. В русскоязычном разделе энциклопедии более 60 000 статей.
Панораму новостей высоких технологий подготовил и представил мой коллега Александр Костинский.
Выставка подводит итоги конкурса инноваций.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Государственном центре современного искусства в Москве открылась выставка художественных работ, из которых члены жюри конкурса «Инновация» должны выбрать самые интересные. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Выставка подводит итоги конкурса «Инновации» на присуждение премии в области современного искусства.
Это сложная экспозиция, я не могу назвать ее выставкой.
Сказал член жюри конкурса Леонид Бажанов. Любому посетителю выставка, по крайней мере, покажется необычной. Если, конечно, он не завсегдатай фестиваля видеоарта «Пусто» и не был на биеннале современного искусства и выставке «Русский поп-арт» в Москве в прошлом году. Здесь показаны фото, видео и живописные проекты, выставлявшиеся в 2005 году на разных экспозиционных площадках Москвы, других городов России и за границей. В первом зале зрителей встречают балерины. На фоне кривых зеркал в цветных пачках они делают разминку. Первые ассоциации связаны с Эдгаром Дега. И действительно, в аннотации к своей инсталляции автор вспоминает французского художника. Потом вы увидите вечный огонь, а точнее переносной вечный огонь, газовую горелку, придуманную художником из Ижевска. Продвигаясь дальше по залам, вас ожидает немало удивительного. Номинаций в конкурсе «Инновации» несколько. Произведение визуального искусства, кураторский проект, теория, критика, искусствознание. Номинации за творческий вклад в развитие современного искусства и за поддержку современного искусства России. Больше всего претендентов на премию «Лучшие произведения визуального искусства». Среди номинантов Александр Пономарев и Андрей Бартенев. В номинации «Кураторский проект» участвует коллектив Андрея Ерофеева с проектом «Русский поп-арт» и Евгения Уманского «Художник и оружие».
Выбор жюри — это будет все-таки довольно персональное и такое субъективное мнение. Странно оценивать искусство с точки зрения лучшее и не лучшее.
Объяснил Евгений Уманский. О критериях отбора работ и о работе жюри продолжает Леонид Бажанов.
Не могут быть жесткие критерии. Это не спорт, где есть секунды, вес, длина дистанции, ну и так далее. Но критерии, конечно, есть. В жюри входят профессионалы, искусствоведы с большим опытом. И, конечно, это не обойдется без личного опыта профессионального, какой-то интуиции и каких-то этических компромиссов, которые нам предстоит сделать.
Денежная составляющая премии 250 и 150 тысяч рублей, в зависимости от номинации. Имена победителей конкурса «Инновация» станут известны 30 марта. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и на очереди наша уже традиционная рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Статья Александра Рыклина «Читая Суркова» размещена на сайте «Ежедневный журнал». Поводом к ее написанию стала лекция о текущем моменте, прочитанная заместителем главы президентской администрации Владиславом Сурковым в Центре партийной учебы и подготовки кадров «Единой России». Лекцию главного кремлевского идеолога Рыклин называет «длинной и скучной». Однако ее часть, посвященная анализу ельцинского правления, у автора статьи вызвала неподдельное возмущение. Рыклин цитирует Суркова.
«Мы помним выборы 1996 года. Может быть, кто-то из присутствующих в ходе них уже и работал. Как между турами вдруг в некоторых регионах сказочным образом вдруг поменялись предпочтения, причем самым радикальным образом. Комментировать, как это произошло, мы с вами не будем. Понимаем как. Более того, это публично оправдывалось».
Свое возмущение этими словами Александр Рыклин объясняет так.
«Ну, в то, что господин Сурков понимает, как между турами сказочным образом меняются предпочтения, я верю сразу и безоговорочно. Еще бы, это с его-то опытом работы в избирательных кампаниях. А вот как у человека, который только и знаменит тем, что умеет лучше других манипулировать законодательством, последовательно разрушает российскую избирательную систему, фальсифицирует все выборы, к которым прикасается, то есть самим своим присутствием в политике дискредитирует один из основополагающих институтов демократии, хватает духу рассуждать ждать о нечестных выборах, вот это, ей-богу, у меня в голове не укладывается».
Неужели для Александра Рыклина, так резко оценивающего деятельность господина Суркова, лицемерие кремлевского чиновника столь неожиданно? Выходит, статья «Читая Суркова. Крик души»? Александр Рыклин не согласен.
«Мне кажется, что это просто констатация некой реалии. Меня просто удивило, что человек, который столько сил потратил на разрушение, действительно разрушение российской избирательной системы, он берет на себя смелость рассказывать о каких-то предвыборных нарушениях в 96-м году, которые, кстати говоря, скорее всего, действительно имели место. Ну, просто Уж кому-кому, а не Владиславу Юрьевичу Суркову об этом рассказывать. На самом деле ведь существует преемственность власти. Ведь это же сегодня они пытаются дистанцироваться от всего того, что происходило в 90-х годах. И на самом деле это первый случай, когда сегодняшние люди у власти так прямо говорят о таких чудовищных и, конечно, подсудных нарушениях, которые были в то время. То есть как бы рушится этот негласный договор между Ельциным и Путиным. Это же очевидно совершенно, что если важный кремлевский чиновник сегодня говорит о том, что Ельцин в 96-м году был избран несправедливо, а именно об этом мы говорим, это означает, что этого договора больше нет, что все табу в этом смысле снимаются. Вот это, мне кажется, очень важно.
Александр Рыклин, ежедневный журнал «Русский политический интернет», 3 марта 2006 года.
У микрофона был мой коллега Кирилл Кобрин. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в Москве 18 часов 45 минут. Пора коротко напомнить основные события этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация «Хамас» на переговорах в Москве не намерена обсуждать с российским руководством вопрос о признании Израиля, заявил лидер делегации Халед Мишааль. У представительства палестинской автономии в Москве разогнана несанкционированная акция протеста против визита Хамаса в Россию. Переговоры в Вене между представителями ЕС и Ирана завершились безрезультатно. Это была фактически последняя попытка урегулировать кризис накануне назначенного на 6 марта заседания МАГАТЭ, на котором будет обсуждаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. В Этом-Калинском районе Чечни на мине подорвались два российских солдата, оба госпитализированы с тяжелыми ранениями. В Омске около 2000 человек провели акцию протеста против реформы ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги. Акции протеста прошли сегодня также в Новосибирске и на Камчатке. Под Багдадом совершено нападение на фабрику. Сообщается о гибели по меньшей мере 25 человек, в основном местных шиитов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трифилов.
Совет Федерации России одобрил сегодня новую редакцию закона о рекламе, предусматривающую, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. По планам, максимальная доля общего рекламного времени в часовом эфире должна сократиться к 2008 году с нынешних 25 до 15%. Закон устанавливает также запрет на рекламу так называемых зонтичных брендов, когда под торговой маркой алкогольных напитков рекламируются другие потребительские товары. В то же время члены Совета Федерации договорились о том, что в ближайшее время предложит поправки в закон, связанные с регулированием рекламы, размещаемой вдоль автомобильных дорог. Говорит председатель палаты Сергей Миронов.
Поручить Комитету по обороне и безопасности подготовить законодательные инициативы после вступления в силу этого закона, все-таки внести поправку, которая будет ограничивать рекламу в пределах полосы отвода красной линии дороги. Огромное количество смертей, в прямом смысле слова, из-за того, что отвлечение водителя новой рекламы. Даже есть такой факт, когда та или иная компания начинает новую рекламу. Вот висела какая-то реклама, все уже примелькали, утром едет водитель, новая реклама, яркое что-то другое. У него вдруг секунда отвлечения, иногда тяжелые последствия.
Ранее возможные корректировки новой редакции закона заявляли и в правительстве страны. По словам первого вице-премьера Дмитрия Медведева, сокращение рекламы в средствах массовой информации должно быть экономически оправданным.
Планируемая корректировка законодательства о рекламе не должна ослаблять экономической самостоятельности, экономической основы деятельности средств массовой информации. И выработка оптимальной модели здесь – это предмет, в том числе и работы профессионального цеха, гражданского общества в целом.
Совет Федерации России направил сегодня парламентский запрос председателю правительства, в котором выразил озабоченность ростом тарифов на услуги жилищно-коммунального сектора страны. В документе, в частности, отмечается, что Федеральная служба по тарифам, принимая решение об их увеличении, не приняла во внимание один из главных принципов регулирования тарифов – обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей. В свою очередь, руководитель службы Сергей Новиков считает правильно принятое ранее решение.
Одной из главных позиций является учет инвестиционных программ организации коммунального комплекса, направленных на развитие отрасли ЖКХ. Одним из главных концептуальных положений, которыми мы руководствуемся на сегодняшний день, является следующее. Если услуга качественная или сверхкачественная, то за это потребителю придется платить. Но в случае, если услуга предоставляется без заметного улучшения качественных показателей, то мы будем двигаться к тому, что рост платежа не будет превышать инфляции.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-феврале увеличилась на 1,7% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 76 миллионов тонн. Объем экспорта российской нефти за два месяца составил 33,5 миллиона тонн. Это на 6% больше, чем в январе-феврале предыдущего года. Агентство по страхованию вкладов подвело итоги конкурса среди управляющих компаний на право доверительного управления средствами фонда обязательного страхования банковских сбережений населения. Его победителями признаны 8 из 11 управляющих компаний, участвовавших в конкурсе: Альфа-Капитал, Атон Менеджмент, Интерфин-Капитал, Капитал, Лидер, управляющая компания Росбанка, Тройка Диалог и Уралсиб. Объем средств, передаваемых им в доверительное управление в 2006 году, установлен на уровне 10% от резерва фонда. В России к первичному размещению своих акций сейчас готовятся от 3 до 4 российских банков, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Андрей Козлов. Такие сделки, по его мнению, приведут к увеличению собственного капитала кредитных организаций. По мнению экспертов, это позволит им усилить свои позиции на внутреннем банковском рынке в условиях все возрастающей конкуренции, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Этот и последующие годы будут уже проходить под девизом повышения операционной рентабельности банков. То есть из стадии такого быстрого роста, который наблюдался на протяжении последних 4 лет на фоне подъема российской экономики, банковский сектор вступает в стадию более такого планомерного, размеренного роста, который сопровождается не просто наращиванием объема операций, но контролем за издержками. Понятно, что конкуренция растет, будет продолжать расти и дальше и среди российских игроков, так и растущего интереса иностранцев.
Итальянский энергетический холдинг «Энель» достиг договоренности о покупке 49,5% акций российского энерготрейдера «Русэнергосбыт», сообщили представители итальянской компании. Сумма сделки составит 105 миллионов долларов. «Русэнергосбыт» – независимая компания, которая сегодня обеспечивает поставки электроэнергии ряду предприятий «Газпрома», «Роснефти», «Российских железных дорог» и «Сибура». В холдинге «РАО ЕС России» отметили, что это первая сделка по продаже иностранным инвесторам энергосбытовых активов в стране. Шведская компания Tetra Pak объявила о планах строительства в городе Лобня Московской области завода по производству упаковки для пищевых продуктов, крупнейшего в России и странах СНГ. По планам, предприятие стоимостью 100 миллионов евро будет построено в 2006 году. Его производственные мощности позволят выпускать 4 миллиарда упаковок в год, 3/4 из которых будут предназначены для длительного хранения продуктов. Курс доллара на сегодня 28 рублей 3 копейки. На выходные понедельник 27,93. Евро сегодня стоит 33 рубля 44 копейки. Курс на следующие дни 33,57. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Украины. Сильнейшие морозы этой зимы, по подсчетам крымских виноделов, причинили им ущерб, который исчисляется десятками миллионов долларов. Однако специалисты утверждают, что виноградники не погибли безвозвратно, и, несмотря на новую возможную короткую волну мартовских холодов, убытки в конечном счете не будут так велики, как этого опасались еще месяц назад, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Украине Александр Сергун.
За всю историю метеорологических наблюдений такой суровой зима в Крыму была лишь несколько раз. Холода серьезно повредили виноградник и вымерзло до 70% урожая. Такой статистикой поделился с Радио Свобода заместитель министра аграрной политики Крыма Сергей Пелагенко. Холода ударили по всем крымским виноделам, а эта отрасль, наряду с курортной, главный источник дохода для местного бюджета. Пострадал известный за пределами Крыма завод марочных вин «Коктебель», виноградники которого расположены в юго-восточных районах полуострова между Судаком и Феодосией. Эксперта завода Зоя Самосюк рассказала, что виноградник не мерз так никогда.
Вообще спокойно, до минус 10 зимой выдерживает. А вот в нашей зоне до минус 10 может. Но сейчас у нас морозы были минус 23-24, а местами 27. Но, конечно, уже был вот такой мороз уже вот на южном берегу. В 2004 у нас были заморозки на почве, да. Но там у нас была гибель плодовых почек на 45%. Сейчас 97.
Из-за холодов Коктебель изготовит вина в 5 раз меньше, чем в прошлом сезоне. Кроме украинского, меньше достанется и российскому потребителю, например, в Москве, где тоже есть сеть магазинов Коктебеля. При этом Зоя Самосюк уверяет, ситуация хотя и сложная, но не катастрофическая. Виноградники спасти удастся. С ней согласен и заместитель министра Крыма Сергей Пелагенко, который считает, что главное не суетиться, а спокойно заниматься своей работой.
По винограду оттянуть до марта месяца обрезку, вот, когда уже, будем говорить, полностью проявится весь негатив последствий мороза. И потом уже, значит, обрезку проводить с учетом нанесенных повреждений.
Эксперт Денис Поляков, главный редактор украинского специализированного журнала «Сомелье», констатирует, что от мороза практически не пострадали в Крыму такие сорта, как «Ракацетели» и «Каберне». С остальными сортами ситуация сложнее, но погибнуть им не дадут, Денис Поляков.
Очень сильно пострадали виноградники, но учитывая, что люди приняли те меры по обрезке виноградников и так далее, то удалось сохранить до 50% урожая. Вот. И в этом году, учитывая то, что обрезка в европейских странах, она как бы присутствует всегда, ну, то есть обрезается часть винограда для того, чтобы оставшийся виноград был более хорошего качества. Вот у нас об этом в этом году позаботилась природа, и поэтому урожай этого года, он будет максимально качественный.
Прогнозировать, как суровая зима отразится на производстве крымского вина и его экспорте в России, еще рано. Картина прояснится позже, отметил заместитель министра Сергей Пелагенко.
Ну, что мы будем сейчас, вот вам вино, вот это, зациклились вы на этом вине, значит. Не знаю я сейчас пока на сегодняшний день, как оно может отразиться. Тем более, что какой у нас там экспорт того вина? У нас все наши рынки захватили молдаване, да, венгры, да, грузины. Все туда сегодня.
По статистике, Россия в основном покупает вино в Молдавии. Остальные поставщики позади. Доля украинских виноделов на российском рынке лишь около 3%. Эксперт Денис Поляков успокаивает российских ценителей крымского вина. Нехватки не будет.
Ситуация находится абсолютно под контролем по той простой причине, что даже если бы в этом году вообще не было винограда, то запасы виноматериалов на Украине позволят в течение 5 лет употреблять украинцам и россиянам украинское вино.
В Крыму существуют десятки винзаводов. Кроме Коктебеля, это Массандра, Севастопольский и Инкерманский заводы. Эксперты отмечают высокое качество таких крымских вин, как Мадера, Черный Доктор, Солнечная долина, Красный Камень, Такая и другие. Но в целом виноградарская отрасль Крыма переживает кризис. Если в 60-е годы площади виноградников составляли 152 тысячи гектаров, то ныне в 3 раза меньше. Причем сокращать насаждения начали еще в советские времена, особенно в ходе антиалкогольной кампании. Последующий экономический кризис усугубил ситуацию. Сказывается рост цен на оборудование, электроэнергию, нехватка кадров. В результате объемы производства вина постоянно уменьшаются. Сейчас заботятся о сохранении имеющихся плантаций, так как для закладки новых необходимы большие средства.
Очереда истории Запада и Востока, рассказанная нашим корреспондентом на Украине Александром Сергуном, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 часов вечера анализировать события сегодняшнего дня на волнах радио «Свобода». В итоговой программе «Время свободы» будет мой коллега Андрей Шароградский, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Сегодняшняя центральная тема в итоговом выпуске программы «Время свободы» — это переговоры в Москве с представителями ХАМАС. Мы поговорим об итогах первого дня этих переговоров и о том, возможно ли как-то изменить позицию радикального движения, пришедшего к власти в палестинской автономии в ходе пребывания вот этой делегации в Москве. Четвертому подозреваемому по делу об ограблении, так называемом ограблении века в английском графте Кент предъявлены обвинения, судьба украденных денег по-прежнему неизвестна. И, на мой взгляд, очень любопытная, так называемая народная тема. Новые таможенные правила, введенные в России, вызвали настоящую панику на стамбульских торговых рынках. И интересно, что большинство российских челноков особых поводов для беспокойства не имеют. не видит. Поговорим и об этом. Все это в итоговом выпуске программы «Время свободы» сегодня в 8 вечера сразу после новостей. Александр.
Спасибо, Андрей. Хочу напомнить, что сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода», ток-шоу «Время гостей». В гости к ведущему Владимиру Бабурину придет депутат Госдумы Владимир Рыжков. Они будут обсуждать самые разные юбилеи. Юбилей Михаила Горбачева, 20-го съезда КПСС, фултонской речи Черчилля, годовщины смерти Сталина и избрание Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. И вместе со мной работали Оксана Крутоверцева, Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Представитель Хамаса в Газе Сами Абу Зухри заявил, что Хамас благодаря визиту в Москву стоит на пороге мирового признания.
На 20-летнего студента из Ливана, проходившего по Кронверскому проспекту, напали двое неизвестных, сбитые и пневматическим пистолетом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дорогие друзья, поздравляю вас. Свобода, справедливость и правда приходят в Белоруссию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.